Здравствуйте, товарищи. Лизун Владимир Николаевич, доктор политических наук, член Союза писателей. Тема моего сегодняшнего выступления – сталинские подходы к развитию науки. Почему сталинские? Потому что именно в этот сталинский период мы совершили невиданный в истории скачок от Средневековья к самым современным вершинам научно-технического прогресса. Никогда наука ни в одной стране не развивалась так быстро, так эффективно и так продуктивно для страны и населения, как в этот период. Вспомним, что именно советская страна первой в мире запустила искусственный спутник. Юрий Гагарин был первым в космосе. Мы создали первый атомный ледокол. Мы были первыми и на других очень важных направлениях, включая даже авиацию. Первый сверхзвуковой пассажирский самолет тоже был создан в Советском Союзе. И сейчас, когда мы видим, что наша страна, к сожалению, резко сбавила темпы, более того, находится в упадке, если мы возьмем научно-технический прогресс, невольно хочется обратиться к тому сталинскому времени, посмотреть, каким путем развивалась наука, каковы были ее стимулы, каковы цели, какие формы применялись для того, чтобы ускорить развитие научно-технического прогресса. Ну, вначале обратимся к марксистско-ленинской теории. Она лежит в основе того бурного экономического и научно-технического развития, который Советский Союз проделал в течение небольшого срока и стал одной из ведущих держав мира. Согласно марксистско-ленинскому учению, социализм – более высокая стадия общественного развития, чем капитализм, и превосходит этот эксплуататорский общественный строй по многим показателям, в том числе и по научным, в том числе и по темпам производительности труда, которые как раз и основаны на научно-техническом прогрессе. Это главное для успеха социализма в его борьбе с капиталистической формацией. Но прежде всего и главным образом надо, конечно, посмотреть на руководство страны, потому что от первого лица в любой стране, а особенно в нашей России, зависит очень многое. Ленин и большевистские вожди, которые пришли к власти в 1917 году, это были люди, нацеленные на научно-технический прогресс. Сам Ленин написал огромное количество произведений, ну, извините, 50 томов, свыше 50 томов избранных сочинений Ленина. Он написал великолепные философские работы «Материализм и империокритицизм», «Философские тетради», «Три источника», «Три составных части марксизма». То есть это был, без всякого преувеличения, гениальный ученый. Только гениальный ученый мог, не занимаясь физикой и находясь в стороне от новейших тенденций развития достижений в этой сфере, мог сделать вывод о том, что электрон также неисчерпаем, как атом. Его гениальные предвидения оправдались. Ленин уже в годы Гражданской войны взял курс на создание научно-исследовательских учреждений в Советской России. Парадоксальная ситуация. Идет Гражданская война. Большевики, еще неизвестно, удержатся ли они у власти. Разруха кругом, голод. А развитию науки начали уделять первостепенное значение. Вот сразу после Гражданской войны, где-то 24-25 год, у нас количество научных работников увеличилось в 3 раза по сравнению с царской Россией. Это в разрушенной, избитой, как говорил Ленин, до смерти страны, стране, в три раза увеличилось количество. Ну, правда, Академия наук Царской России, там всего было около 150 человек, в основном это были профессора, которые преподавали в университетах, их было 10 всего в Царской России. Но здесь произошел качественный рывок. И Сталин, который был преемником и наследником Ленина, он также взял курс на ускоренное развитие науки. Да и сам Сталин был такой же энциклопедически образованный человек и по-настоящему талантливейший ученый, обществовед, как и Ленин. Вот мне довелось встречаться с сыном Сталина, Артемом Федоровичем Сергеевым. У Сталина было три сына. Яков погиб во время Великой Отечественной войны, но с ним Сталин в таких был натянутых отношениях. Василий и вот Артем Федорович, они воспитывались в семье Сталина. Василий был родным сыном, а Сергеев, Артем, он был приемным сыном. Решением Политбюро, когда погиб отец Артема, а он погиб во время испытаний железнодорожного поезда, оснащенного реактивным двигателем, там есть данные о том, что троцкисты это подстроили, но неизвестно. В любом случае, такое решение было принято, и Сталин его неукоснительно исполнял. Он, Артем Федорович, воспитывался вместе с Василием. Тогда они жили на даче в Зубалово. Потом уже Сталин в 30-е годы переехал на дачу в Кунцево, а тогда жили на даче в Зубалово. И вот мне Артем Федорович рассказывает, что каждый вечер, когда приезжал Сталин, ему обязательно доставляли пачку книг. Он ее отбирал, он ее смотрел. То, что ему не нужно было, откладывал в сторону. Но в основном он то, что ему приносили, прочитывал, просматривал. У него была феноменальная память, и он освоил уроки скорочтения. Эти книги были самые разнообразные. Физика, химия, общественные дисциплины. Он говорит, мы с Васей, он называл его Васькой тогда, мы, говорит, с Васей многие книги просто прочесть не могли, они настолько сложные были по названиям. А Сталина доставляли это каждый день, и он действительно читал. И, кстати говоря, в его библиотеке насчитывается 20 тысяч томов. Причем это не просто книги, которые лежат не распечатанные, и никто их не смотрит. Там везде, везде подчеркивания, везде какие-то заметки. То есть, читая книги, Сталин думал, выражал к ним какое-то свое отношение. И вот это постоянное наполнение знаний позволило стать ему энциклопедически образованным лидером. Пожалуй, никто с ним в тот период сравниться по интеллекту, по умению выбирать оптимальные решения, ориентироваться в потоке научной информации, сравниться даже не мог. И даже Черчилль, тот признавал превосходство Сталина, хотя он был антисоветски настроен и делал все для того, чтобы уничтожить молодое советское государство. Понятно, что с таким мировоззрением, научным мировоззрением, Сталин хорошо разбирался в различных направлениях науки и умело направлял деятельность государства на стимулирование науки и научно-технического прогресса. Но тут мне сразу могут возразить, что большевики там и тот же Сталин, якобы они причастны к высылке из России видных ученых так называемыми философскими пароходами. Да, действительно, Ленин, да и Сталин, они одобрили высылку из России ученых гуманитарного профиля, социологов, политологов, историков, философов. Но это были ученые старой дореволюционной закваски, которые, в общем-то, не приняли советскую власть, и, находясь на преподавательской деятельности, они студентов как бы настраивали против тех мероприятий, которые тогда осуществлялись. И Ленин, да и Сталин, они решили, а зачем их держать, этих людей? Попадутся раны под жернова НКВД, пусть они уезжают. Им дали возможность выехать. Вот два или даже три философских парохода было организовано. Им, по их, конечно, на добровольной основе позволили выехать, взять с собой вещи, драгоценности. Их очень хорошо снабдили деньгами и лучшие места им в поездах. То есть они уехали за рубеж. И вот самое интересное, когда обвиняют в том, что вот большевики выгнали этих ученых, забывает о том, что это ученые именно гуманитарного профиля были. А Ленин и Сталин, они буквально за каждого инженера, за каждого специалиста, имеющего отношение к ним, они боролись за них, на них отстаивали. И они пытались удержать их в стране. И, в общем-то, в целом это им удалось. Лозунг советского времени, того периода: «Здравствуй, страна, страна мечтателей, страна ученых». Страна мечтателей, страна ученых. Вот все советское время было построено вот по этому образцу. То есть курс на интеллект. Почему Сталину удалось создать быстро и современную экономику, и двинуть вперед научно-технический прогресс? Да потому что он сделал ставку на интеллект. И те, извините меня, идиоты, которые объявляют его диктатором, там, мракобесом, палачом там, и так далее, это идиоты, действительно, потому что когда смотришь на реальную картину действий, оказывается, что именно Сталин впервые в истории сделал ставку развития государства на интеллект, на поддержку ученых, конструкторов, изобретателей. В творческой среде это ученые, это писатели, это художники там, и так далее. Составная и главная, пожалуй, часть – это, конечно, прежде всего, как поддерживалась наука? Ну, прежде всего, это, конечно, материальное стимулирование. Кто был самым высокооплачиваемым слоем в Советской России периода, в Советском Союзе периода Сталина? Это ученые-конструкторы новой техники, это изобретатели, рационализаторы, это люди творческого труда. Вот кто получал больше всех. А кто получает сегодня у нас в России? Начальники. Они идут-то на посты губернаторские или там в администрацию президента или правительства. Я не говорю все, я говорю, очень многие идут для того, чтобы сделать карьеру, обогатиться. А тогда шли в науку лучшие кадры. Потому что знали, что там, если будешь честно работать и приносить пользу государству, будешь обеспечен. И обеспечен очень хорошо. Профессор Московского университета, у меня просто данные были, я сравнивал, так сказать, в разные периоды. Так профессор Московского университета, извините, получал в 2-3 раза больше, чем секретарь обкома. У него, как правило, была уборщица. Обеспечен был материально со всех сторон. Но точно так же и сотрудники научно-конструкторских лабораторий, научно-исследовательских лабораторий, конструкторских бюро. Инженер в конструкторском бюро, ну, конечно, которое было известно и работало успешно на страну, он за месяц мог купить машину. Да, разрыв был весь, очень большой между этой научными работниками и простыми людьми. Он был большой, да. Это действительно так, и особенно если мы возьмем сельскую местность. Но люди не роптали, они же понимали, что это делается на благо страны, потому что наука вся была направлена на подъем экономики, рост производительных сил, и на этой основе повышение жизненного уровня людей, который фантастическими методами, фантастическими темпами поднимался в тот период, когда там нам слезы льют о несчастных крестьянах, там, о рабочих, которые эксплуатировали. Извините меня, с 29 по 55 год жизненный уровень рабочих поднялся в 4 раза, а крестьян в 5 раз. И во многом это было связано именно с научно-техническим прогрессом. Ведь у нас было, по сути, два индустриальных рывка и две научно-технические революции. Это с 30 по 40 год, когда Сталин сказал, если мы не сумеем поднять свою экономику, нас сомнут просто. И после войны тоже был очень большой скачок. И решающую роль сыграл именно научно-технический прогресс, наука. Ну, а одно материальное стимулирование – это, конечно, мало для того, чтобы двигать вперед науку. Надо видеть ее перспективу. В каком направлении развивается, какие могут быть здесь главные, основные линии на подъем страны и подъем науки. Сталин это хорошо понимал. Фактически все, абсолютно все наши крупные фундаментальные научные школы, которые были созданы, именно были созданы до середины 50-х годов, то есть в сталинский период. Все фундаментальные наши научные школы. Это ведь тоже факт, и факт неоспоримый. От него никуда не деться. Очень важно и очень нужно, конечно, для любого руководителя страны уметь подбирать необходимые кадры для развития той или иной отрасли. Вот у Сталина было умение в этом плане, как говорится, от природы. Интуиция была огромная. Если взять наших руководителей науки и академической, да, и потом некоторых отраслевых институтов, они во многом выбирались именно теми партийными кадрами, подбирались и двигались на свои посты, которых выдвигал в свое время Сталин. Очень большую роль сыграл за Сибирь, хоть его там и считают до сих пор автором репрессий, которых не было, кстати говоря, но это отдельная тема. Хотя считают, что он там ответственен за гибель невинных людей. На самом деле Берия из всего руководства сталинского лучше всех разбирался в научных кадрах и многих выдвинул на решающие посты, в том числе и Курчатова, и Королева. С Королевым вообще интересное. Королев, Курчатов, вы знаете, это наше ядерное исследование, да? А Королев – это научно, это ракетно-конструкторская отрасль. Ракеты. Вот когда выбирали, когда Сталину представили на утверждение список тех претендентов на ракетно-космическую отрасль, руководителей, кто будет руководить, и там был Королев наряду с другими видными учеными. У него меньше было степеней и званий, но там была рекомендация Берии, а самое главное другое, когда Сталин посмотрел справку, он увидел, что это не просто такой, ну, заурядный, что ли, научный работник, это человек с размахом, который ставил задачи определенно. Вот этот размах в научной деятельности очень высоко ценился Сталином, да и всем сталинским руководством. И когда он остановился на этой фигуре, ему сказали: нельзя, товарищ Сталин, а что? А он сидел. Да, он сидел. А за что, Сталин спрашивает? Да за то, что нецелевое использование средств. Ну так это и хорошо, вот теперь будет знать, что государственные деньги надо с умом расходовать, иначе понесешь ответственность. Утвердил он Королев. И, кстати говоря, Королев и Курчатов, они очень высоко отзывались в своих воспоминаниях о Сталине. Более того, они говорили даже, для него главным было что? Он сразу спрашивал, что вам нужно, что вам не хватает. Что и в особенно в материально-бытовом отношении. Вот если взять постановление правительства о развитии ракетно-космической промышленности 13 мая 1946 года, я подчеркиваю, 13 мая 1946 года, когда говорят о спутнике, вот именно тогда началась работа над ракетами, которые вводили в космос и спутник, а затем и Юрия Гагарина. Там все было расписано, вплоть до кабинетов. Какие кабинеты, сколько машин, дачи, там все. Вообще Сталин не жалел, и руководство тогдашнее большевистское, денег на поддержку науки. Не жалел. И старался как можно лучше обеспечить научно-технических работников. Ну, правда, тут мне как-то сказал, а как же так, многие сидели, и там и шарашки были, но действительно, и сидел Королев, и сидел Туполев, наш известный авиационный конструктор, они работали в так называемых шарашках, но это интересное было учреждение, я считаю, единственное возможное в тот период, особенно когда надвигалось на нас со стороны Запада гитлеровская агрессия, нам надо было срочно создавать новые виды техники, новые виды вооружения и так далее. Вот в этих шарашках объединяли ученых, конструкторов там, или людей, которые имели отношение, тех, которые могли где-то допустить злоупотребление, могли в каком-то антисоветском даже заговоре участвовать, но учитывая их данные, что они могли принести пользу, их объединяли в какие-то институты, в какие-то научно-исследовательские группы, которые работали над конкретными проектами. И надо сказать, что они сыграли очень большую и даже позитивную роль. Та же, например, шарашка Туполева, да? Или та же шарашка, в которой работал Королёв. Вот я в свое время, когда учился в аспирантуре, аспирантура Института востоковедения, и мне приходилось бывать в наших научно-исследовательских учреждениях, и все это производило тягостное впечатление. Но, правда, это уже были брежневские годы, когда наука уже опустилась на несколько ступеней вниз. Везде интриги, везде подсиживание. Одни мешают, доктора мешают стать, то есть кандидаты мешают стать докторами другим. Всякие доносы, всякие наушничества. То есть вариться в этом научном коллективе было очень и очень сложно. Ну, в нем брали верх, к сожалению, самые низменные, так сказать, товарищи. А вот в шарашках этого не было, потому что они все находились там в одном месте и знали, что если они выполнят задачу, которая поставлена государством, они не только с них снимут судимость, их еще и наградят, их еще и двинут вперед, и все. И там об этом меньше всего думали, кто там что сумеет достичь, и меньше всего зависть проявлялась. Вот, понимаете, интересная такая сложилась картина. Тоже можно взять КБ Туполева, да? Очень эффективно она работала. Потом всех тех, кто там находился, их всех простили, сняли с них судимости, двинули их вперед по карьерной лестнице, обеспечивали очень хорошо материально. Ну, своего рода, так что насчет шаражек не будем это в укор ставить. Такое время было, жестоко, и методы были такие, на них надо было реагировать. Но главное, надо было использовать потенциал, который был у наших талантливых людей в интересах государства. И он был использован. Теперь понятно, что развитие всей экономики, развитие всей страны, оно по всем фронтам одинаково осуществляться не может. И Сталин, следуя наследию Ленина, он выдвинул наиболее приоритетные сферы, на которые большевистское руководство, которым большевистское руководство уделяло особое внимание. Это наука, образование, культура, но все это было связано в единый узел, как говорится. И все было направлено на повышение интеллектуального уровня советского народа, на то, чтобы он приобщался к самым современным знаниям и к самым современным достижениям культуры. Это все помогало науке. Это все было в едином комплексе. Вот сейчас, когда мы говорим о развитии науки и планируем, как это можно сделать в нашей олигархической России, здесь надо кардинально изменить курс экономический. Если мы говорим о научно-техническом прогрессе, то всю страну надо переориентировать на эти рельсы. Не какую-то отрасль, там вот здесь будет быстро развиваться наука и техника, а здесь можно еще подождать, а там... Нет, это вся страна должна быть нацелена. Сюда должна быть подключена и сфера культуры, и сфера образования. Как это было в сталинский период? Ведь я хорошо помню журнал «Наука, техника, молодежи», да, самый популярный был. Очень много уделялось внимания на радио, да, на телевидение, научно-техническим передачам. Да. Людей приобщали к знаниям. И я помню, как с большим удовольствием я смотрел передачи Капицы там, и других наших ученых. Очень много было научных. И это все сверху поощрялось. Поощрялась тяга к знаниям, к научно-техническому творчеству. Очень много было во всех школах кружков научно-технического творчества. Там и авиамодельные, там и физические, и химические, и так далее, и тому подобное. Это все шло сверху, шло со сталинского периода. Развитие тяги к знаниям, к получению новых сведений о технологиях. Там. Вот, это все внедрялось в массы, начиная еще со школьной скамьи. И это создавало очень хорошую почву для последующего научно-технического прогресса, для роста производительности труда. Вот интересная вещь. В начале 50-х годов, когда стало ясно, что Советский Союз развивается совершенно бешеными темпами, несравнимыми с тем, что происходило в капиталистическом мире, я повторю, у нас 14% в год практически, 13,8%, ну, 14% в год был прирост промышленной продукции, а в производительности труда еще выше были темпы, в 5 раз выше, чем в Соединенных Штатах у нас в начале 50-х годов. И это во многом стимулировало всем настроем общества, то есть все в область знания, новые научно-технические достижения, сюда все направлялось. И государство применяло все рычаги воздействия для того, чтобы ускорить движение в этом направлении. В Советском Союзе как раз после войны был создан комитет по науке и технике, потом он стал именоваться комитет по внедрению научно-технических достижений, да? То есть этот комитет следил за тем, чтобы наши предприятия, чтобы и учреждения, и предприятия, да и сельское хозяйство внедряли последние достижения науки. За этим следили, это контролировали, это требовали от руководителей предприятий. Вот этот курс на снижение себестоимости продукции за счет внедрения научно-технических достижений. Это доводилось до каждого предприятия. Мало того, что это обеспечивало снижение цен, поскольку снижалась стоимость продукции, это еще стимулировало творческие способности и руководителей производства, да и простых рабочих, поскольку в стране бурно развивалась изобретательская и научно-конструкторская деятельность. Только стахановское движение, движение передовиков, которые внедряли новые методы и подходы к подъему производства, позволило увеличить производительность труда в 1,5 раза. Это огромные деньги бы потребовало, огромные и долгие годы работы. А здесь, представьте себе, взялись за активизацию творческого потенциала людей труда и получили такую ошеломляющую совершенно цифру. Чтобы поднять в 1,5 раза производительность труда, извините, любой стране для этого требуется годы и годы. А социалистический строй наш как раз и был на это нацелен, на развитие творческой активности трудящихся. И причем очень важно было, конечно, выделить приоритетные направления в научно-техническом прогрессе. Здесь все зависело, конечно, от первых лиц, в частности, и от самого Сталина, который следил за всеми научно-техническими разработками, да, ему регулярно давались сводки по этому направлению и отбирал наиболее перспективные направления. Конечно, у него были очень способные, талантливые даже соратники, министры, но, тем не менее, все, во многом все зависело от первого лица. Вот я назову те институты, которые сразу же после войны были созданы в Советском Союзе. Значит, Институт точной механики и вычислительной техники, Институт радиотехники и электроники, Институт прикладной физики, Институт атомной энергии и многие другие. Видите, насколько это современно звучит? А это было, смотрите, это было после окончания Второй мировой войны. Страна лежала в руинах, везде страшная картина разрушения была. Нам надо было поднимать. А мы создавали эти институты. Почему? Потому что умели смотреть вперед. Умели смотреть вперед. И при всем этом, что было устремленность вперед, выход на самые передовые рубежи научно-технического прогресса, при этом все-таки было и внимание к подъему жизненного уровня людей. Одно другому не мешало, а наоборот, одно подкрепляло другое. Всегда найдутся руководители министерств, ведомствам, и особенно Министерства финансов, которые будут говорить, да нельзя нам, ну нельзя и зарплату повышать, и там лишать нас тех или иных источников дохода, которые сейчас, скажем, те же ученые слишком много получают. Сталин говорит, нет, ищите другие подходы. Искали и находили. Ну, извините меня, сколько у нас 6 раз снижение цен было, да? Это в разоренной стране, да, и мы самые первые избавились от продуктовых карточек. Этот творческий поиск, умение настроить руководителей в центре и на местах, и приводило к тому, что наш научно-технический прогресс и развитие науки не шло за счет ущемления жизненного уровня людей, а наоборот, помогала им. Вот это вот найдена была такая связка, которая помогла очень быстро поднимать нашу страну. И тут вот тоже очень интересная вещь. Она многом говорит о том, как мы подходили, как, в частности, сталинское руководство подходило к развитию науки. При всем том, что у нас были достижения и большие достижения, все-таки в некоторых фундаментальных областях мы еще уступали Западу и особенно Соединенным Штатам Америки. И это тоже понималось хорошо наверху, и таких авантюристичных шагов, чтобы нам сразу, как знаете, помните, в Китае там решили там за 2 или 3 года перегнать по выплавке стали Соединенные Штаты, окончилось все экономическим крахом. Нет, Сталин все обдумывал, очень все взвешивал. И когда ему доложили о том, что где-то на Дальнем Востоке, там еще шла война Японии с Соединенными Штатами, почти целым самолет Б-52, это был стратегический бомбардировщик Соединенных Штатов, в нем воплощались новейшие достижения науки и техники. Это действительно было творение высокое ума ученых и конструкторов, и изобретателей, там все было. И когда этот самолет нам удалось, американцы не знали об этом, нам удалось его извлечь, из болота, что ли, где-то застрял, его извлекли в практически целом, да, и возник вопрос, а что делать, создавать на этой основе свой самолет или же копировать старый? И когда Туполев обратился к Сталину, давайте мы на основе этого самолета создадим наш собственный стратегический бомбардировщик, а он уже нужен был, учитывая, что в Советском Союзе тогда еще не было ядерного оружия, а как раз этот стратегический бомбардировщик мог его доставлять. Сталин сказал, нет, нам еще рано. Давайте вы скопируете его полностью, а потом уже на этой основе мы приступим к созданию своего самолета. Так оно и получилось. Туполев скопировал самолет, все это сделали американские. Но когда начали копировать, оказалось, что многие материалы, многие подходы, многие детали были нам совершенно неизвестны. И это двинуло вперед, поскольку мы это увидели, двинуло вперед, в общем-то, не только авиастроение, но и машиностроение, и другие отрасли. А когда уже было освоено производство этого самолета, чем вообще Россия отличается? Творческим подходом. Вот японцы и китайцы, они копируют зарубежную технику, и очень успешно это делают, молодцы, тут позавидуешь, да? Мы с раскачкой в этом плане сильно отстаем. А у нас мы эту технику не только скопировали, но мы можем ее и улучшить. И так вот сразу после того, как этот самолет был, запущен, он уже летал и все, Туполев решил, и доложили, и Сталин согласился с этим, разрабатывать новый самолет. И мы создали самолет еще лучше, чем Б-52, но на основе того, что было создано. Вот эта реализация сталинского лозунга, о котором забыли сейчас, он же говорил так, большевистскому размаху американскую деловитость. То есть мы в России способны горы сворачивать, у нас перспективы огромные. Вот когда приступаешь к реальной работе, повседневной, черновой, тут начинаются всевозможные подводные камни. То это мешает, то другое мешает. Нет, вы идите, вы работаете спокойно, методично. То есть заимствуйте у американцев их предприимчивость, их хватку, их умение выйти из быстрых, тяжелых ситуаций. Вот наши не только сумели, оперевшись на этот самолет, создать более лучший тех, но и пошли вперед, и довольно быстрыми темпами. Это вот особенность нашего российского ума, творческого ума. Это огромное преимущество нашего народа, которое, к сожалению, сейчас не используется. А Сталин понимал его и предпринимал все меры для того, чтобы запустить вот этот огромный потенциал в интересах страны и трудящихся. Вот давайте, если посмотрим сейчас, чем Россия, отличается от других стран и чем она может выделиться и подняться на ведущие позиции в мире. У нас есть три преимущества. Первое – это то сырьевые ресурсы, которые сейчас, как вы знаете, мы на них живем сейчас, да, по сути. Второе – это географическое положение, ведь Россия – это мост между Европой и Азией. И очень много можно добиться, используя преимущества этого положения. Больше, например, чем от экспорта сырья. Вот мы в свое время с Павлом Павловичем Бородиным, был такой управляющий делами у президента, он и сейчас, по-моему, жив, Павел Павлович, разрабатывали проект «Трансатлантические коридоры», который как раз подразумевал использование вот, это, вот этого географического преимущества России, которое дало бы даже больше, чем, использование сырьевых ресурсов. Там предусматривалось строительство трех магистралей. Железнодорожной со скоростью 500-600 км в час. Во-вторых, это была транспортная магистраль, автомобильная, ну и оптиковолоконная связь. Вот три вот этих ветки, да, они все проходили через территорию Советского Союза. Туда самая современная техника, самое современное оборудование направлялось, потому что огромная протяженность позволяла это обеспечить. Сейчас китайцы пытаются нечто сделать, там, шелковый путь, у них есть такая программа, но у них через много государств проходит, такого преимущества, как у нас, не будет. Но это дало бы нам, а были подсчеты, даже больше, чем... Но, к сожалению, этот проект заглох, как и многие другие. Но самое главное для нас – это, конечно, использование интеллектуального потенциала России. Вот нигде такого нет потенциала. Даже при всем том, что у нас очень многие выехали за рубеж, способные ученые, у нас все равно остаются огромные возможности для того, чтобы использовать этот потенциал. Нигде нет такого количества мозгов талантливых, как в России. Это совершенно точно. И даже в самые тяжелые времена это проявлялось и будет проявляться. Но вот, к сожалению, подойти и использовать этот огромный ресурс пока еще не можем. А вот Сталин мог. Да и то это частично было сделано. Но даже вот такое частичное использование привело к бурному росту науки. И вот здесь я бы хотел сослаться на то, что мешает подъему науки, что тормозит развитие нашей страны. К сожалению, это убожество, примитивизм, обывательский склад ума у некоторых людей, которые находятся в нашей правящей элите. Я говорю, у некоторых людей. Ну, могу сослаться на кого? Кто сказал, что Россия должна воспитывать квалифицированных потребителей? Ну, что это такое? То есть обывателя, который живет, там, спит, насается, там, развлекается и все. Не творца, который, так сказать, использует свои возможности, способности для подъема и для своего развития, для развития, а именно квалифицированного потребителя. Он что, животное, что ли? Кто это сказал? Фурсенко. А кто такой Фурсенко? Помощник президента по науке и образованию. Вот когда такие будут стоять наверху, да? Когда им наплевать на будущее нашей страны, на наши перспективы. Ну, а как мы будем развиваться? Если и будем, то будут преграды там возникать всевозможные. Или возьмите того же Германа Оскаровича Грефа, который сказал, что а зачем нам повышать сознательность и интеллект людей? Это только во вред пойдет. Ну, действительно во вред. Когда человек начинает думать, сопоставлять, анализировать, он будет задавать вопрос, а почему это не исполняется обещание, почему это не исполняется обещание, и вообще, куда мы идем? А люди, которые не думают об этом, а живут сегодняшним днем, вот это самая прочная основа тех деятелей нашей правящей элиты, которые своим скудоумием, да, своей обывательской ограниченностью тормозят развития страны. А они, к сожалению, еще оказывают влияние на наше развитие. Вот я был в 2004 году в Силиконовой долине. Есть такая Силиконовая долина в Калифорнии. Ну, у меня там брат был генеральным консулом Сан-Франциско. Там месяц я был. И мы разговаривали с нашими молодыми ребятами, айтишниками, там, да, физиками, математиками, которые работали во всевозможных американских учреждениях, в конторах, там, в Силиконовой долине, конструкторских бюро в Силиконовой долине. Силиконовая долина – это самый, так сказать, прогрессивный инновационный центр в мире. Оттуда очень многое вышли, передовые научно-технические достижения, и интернет, там, и электроника всевозможная, и так далее, и тому подобное. Такого пока в мире нигде нет. Многие страны пытались скопировать опыт Силиконовой долины, создать такой центр. Не получилось. Мы тоже пытались. Мы тоже пытались. Создали Сколково такой центр. Да? Приглашали туда самых видных ученых, но ничего не вышло. Ничего не вышло. По сути, говорят, ну Сколково, Сколково. А создать что-то подобное вот этой Силиконовой долине не удалось. Почему? Ну, я опять возвращаюсь к кадрам. Да потому что во главе Сколково кто был поставлен? Чубайс. А что такое Чубайс? Это мошенник, это махинатор. Это человек без совести совершенно, которого, честно говоря, его место не в правительственных верхах, а он там все время крутился, а, наверное, за решеткой. Столько вреда он наделал людям. Но самое главное не в этом. Я много раз его слушал выступление, он очень хорошо подвешенный язык, он умеет аргументировать и все, и так далее. Но это человек крайне ограниченный, узкий и живущий по принципу, как можно быстрее надо обогатиться. Понимаете? А этот принцип разрушает государство, разрушает страну. И он ни в коем случае не применим для научно-технического прогресса. А его поставили, вы меня извините, куда? В Сколково, в наш ведущий центр. А банковским учреждением, который финансировал этот центр, был поставлен банкир Воксельберг. Ну, я его не знаю, говорят, толковый, дельный человек, но поставить банкира и, извините, мошенника во главе, естественно, он завалит так же, как он завалил и нашу энергетику, да, электро, когда его поставили на то, чтобы создать принципиально новые электрические сети в стране. Он и создал, он так это создал, что потом пришлось это все возвращаться к старому на основе разрушенного. Потом Роснано его бросили. То же самое. За что не брался, все разваливал. Ну, все разваливал, все приводил в ступор такой, понимаете? Так вот, когда я работал на диссертации, у меня возник вопрос, а почему не удается? Ну вот, в самом деле, ведь в Сколково пригласили очень крупных известных ученых Запада. Вроде бы они дали им хорошие деньги. Они готовы были работать. А почему не произошло? Ну вот, когда я посмотрел состав того, вот когда формировалась эта Силиконовая долина, когда шли туда лучшие умы не только Америки, но и других стран, они там, у них группы были научные, определенные по этому направлению, по другому направлению. Так вот, в этой научной группе примерно так, примерно такое было соотношение. Если взять 5 человек, да, из этих 5 четверо были научные работники, молодые ребята, исследователи, да, и только один, ну, кое-где и 2 менеджеры. Да. А в основном упор был сделан вот именно на этих изобретателей, на тех, кто стремился к новому. Причем, как правило, это были молодые ребята, которые одержимы были идеями своими, да? Создать что-то новое, что-то необычное, что-то улучшающее сразу же жизнь человечества. А в нашем Сколково я посмотрел, что там было. А там было 3 менеджера и 2 этих изобретателей. То есть упор был сделан на что? На обогащение. Менеджер и, значит, и экономист. Вот это. 3 менеджера-экономиста и 2 изобретателя. Ну, извините, это же центр, который двигает вперед науку. Вот подход к науке. С таким подходом, конечно, науку не поднять. И мы, ведущая держава в мире, это без всякого привлечения. Мы на некоторых направлениях уже обогнали Соединенные Штаты Америки. К сожалению, сейчас находимся в положении, ну вот, опубликовались последние данные, да, если взять робототехнику, которая, в общем-то, имеет очень большую перспективу, то во всех странах там где-то 300-500 роботов, у нас 2-3-4 на 10 тысяч занятых. Мы предпочитаем мигрантов, мы предпочитаем вот эту импортных, дешевый импорт, чуть ли сейчас не из Африки. А в сталинское время вот эти все черновые работы, да, они все постепенно отводились механизмом техники, новым совершенно изобретением там, и так далее. То есть я уверен, если бы мы шли по сталинскому пути, у нас бы вся вот эта сфера, да, обслуживания населения, она была бы механизирована, роботизирована. Но, к сожалению, имеем то, что имеем в настоящее время. Теперь очень важно, конечно, в науке ставить высокие цели. Ну, о преимуществах социализма, я думаю, те, кто меня слушает, они прекрасно понимают, что в условиях социализма наука развивается более быстрыми темпами, потому что государство заботится о науке, оно ставит планы развития научно-технического прогресса, оно контролирует эти планы, оно финансирует эти планы, оно ставят людей на решающие участки, которые их выполняют. Да и вообще, если взять достижения фундаментальной науки, серьезной науки, нам сейчас надо именно решать проблемы России, исходя из того, что мы сильно отстали от других стран, поэтому нам надо сейчас применять новаторские методы и подходы и в экономике, и в научно-техническом прогрессе. И здесь нужны совершенно другие подходы. Вот этот сталинский размах, о котором говорилось. А когда он получается и когда удается добиться успехов? А когда ставятся самые высокие цели? Вот сейчас, например, стоит задача перехода к технологиям шестого экономического уклада. Ну, вот я предлагал в своей диссертации выделить прогноз на 15 лет развития основных направлений этого шестого экономического уклада и сосредоточиться именно на этом. Как в свое время Сталин сосредоточился на авиационной и космической промышленности, ухватившись за нее, мы смогли всю цепь научно-технического прогресса вытащить. Так и сейчас надо выделить эти направления и поставить самые высокие задачи. То есть не просто подражать другим и что-то, а ставить, выйти на первое место в мире. Вот только такая постановка может быть сейчас для России. Выделить 3-4 направления, ну, скажем, условно, я говорю, там, биотехнологии, там, искусственный интеллект, там, может быть, еще какое-то направление, да, из этих новых технологий, сосредоточить силы внимания на это и ставить именно такие задачи, а не просто копировать там или плыть по течению, куда оно приведет, мы не знаем. Ставить задачи. Через 10 лет, скажем, мы должны быть на первом месте в мире. Вот только так ставить. И у нас есть все к этому возможности. Может, у других стран, там, этим, скажем, Таджикистан, Киргизия там, или Бразилия, там, у них нет таких возможностей, таких ресурсов, как у нас, а у нас есть. И вот именно это надо ставить, добиться первенства в конкретных направлениях, которые у нас выделяются. В заключение, мне уже время осталось немного, я хочу остановиться на тех фейках, которые у нас распространяются о развитии науки в Советском Союзе. Ну, первое – это то, что кибернетика там загонялась, и генетика загонялась в тупик сталинским руководством, которое так, совершенно неправильное и неверное, лживое представление. Дело в том, что по кибернетике мы после Второй мировой войны пошли довольно вперед и занимали второе место в мире. Так же, как и по электронно-вычислительной технике. Вот у нас в 1947 году было принято решение о... Это 47-й год развития кибернетики, да? А в 51-м году были созданы электронно-вычислительные машины, а в 53-м году была создана самая электронно-вычислительная машина ЭВМ, которая была по мощности вторая Европа, и после уступали только Соединенным Штатам Америки. И когда пишут о том, что не уделялось внимания кибернетике и компьютерной технике, это совершенно неправильно. Вот я вам привел данные об этом. Другое дело, что Хрущев свернул эту программу, которая была рассчитана на 20 лет развития перспективных отраслей, под тем предлогом, что нам не хватало этого, не хватало другого, не хватало третьего. Это уже другой вопрос, но то, что уделялось внимание этим перспективным направлениям, это совершенно очевидно. Ну и, наконец, вопрос о генетике. Тоже такое впечатление, что генетику, мол, при Сталине загоняли, что Вавилов такой был талантливый ученый, он действительно был талантливым ученым, что его там арестовали, и что Лысенко, который был таким проходимцем, да, от науки, он взял верх. Ну, ничего подобного. Ничего подобного. Когда смотришь на все то, что, как это реально происходило, а я беседовал на эту тему с министром сельского хозяйства тогдашнего периода, ну, не сельского, он министр совхозов, фактически возглавлял тогда сельскохозяйственную отрасль Иван Александровичем Бенедиктовым. Он мне рассказывал все эти истории. Он мне говорил о том, что Лысенко, которого сейчас считают чуть ли там не мракобесом там, и проходимцем, там, чем, на самом деле это был талантливейший ученый. Его выдвинул и двинул в науку сам Вавилов. Вавилов действительно был талантливым ученым. Но он был ученым такой дореволюционной закваски, который о стране мало думал, больше он, так сказать, занимался своими какими-то личными делами, научными делами, но оторванными от потребностей. А мы тогда не могли тебе академическую науку, которая где-то на вершинах витает, она должна была подчинена конкретным нуждам. А вот Лысенко как раз, он как специалист аграрий, ученый, он очень многое дал стране, и его близкий соратник и ученик Лукьяненко, он же в основном зерновой клин страны был именно Лукьяненко создан, и Лукьяненко высоко ценил Лысенко. Так вот, в тот период Сталин как раз следил за тем, чтобы во всех отраслях науки шли научные дискуссии, чтобы не снижался вот этот обмен мнениями, чтобы он не пропадал, чтобы одна школа не заглушала другую, чтобы шло непрерывное соревнование идей. Это все поощрялось. Одно время генетики взяли верх, так называемые генетики, там это не Немчинов, не Смеянов, Немчинов, Рапопорт, Жебрак над Лысенко. А потом Лысенко взял над ним верх. То есть шла борьба определенных направлений, да? Но все это старались направить в общегосударственные интересы. И когда, вот мне рассказывал Бенедиктов, говорит, на Лысенко поступила грозная бумага, там Ефраимсон и Любищев написали на него, что он там гробит сельскохозяйственную науку, что он шарлатан там, и в этом плане, что он обещал в 3-4 раза поднять урожайность, а не поднял. Сталин прочитал это все и говорит, поручил мне заниматься этим делом. Я занялся, а потом докладывал, говорит, сам Сталину об результатах. И когда он выслушал, он говорит, смотрите, его чуть ли не к врагом народа объявляют, а он своих противников даже ни слова о них не сказал, он просто рассказывает о том, что он делал. Да? А его противники, которые написали на него письмо, они его самыми последними словами обзывают. Вот это, говорит, очень хорошее качество ученого. Он не влазит в личные интриги, он думает только о результатах своего труда. И Сталин тогда сказал так, да, говорит, 3-4, ты обещал он, да, в 3 раза поднять урожайность пшеницы, не поднял, да. Но не будем его за это наказывать, не будем. Даже если в 1,5 раза поднимет, и то будет хорошо. И мы, хозяйственники, мы не должны связывать руки ученым, которые ставят высокие цели. А то так получится, будем катиться по текущим событиям и не смотреть вперед. И таким образом Лысенко продолжал свою работу. И Хрущев, кстати говоря, уже потом опирался больше на Лысенко, точнее, на его худшие качества. У него были и лучшие, и худшие качества. А если посмотреть исторически, то никаких гонений на генетику не было. Сам Лысенко тоже это признавал. Так, но заканчивая свое выступление, мне уже последнее, что я могу, какие выводы можно сделать? Ну, вспоминаются слова об элите, да, которая должна улучшаться и обновляться. Потому что если она не улучшается, не обновляется, то страна заходит в тупик и может вообще потерпеть поражение в борьбе с другими. Вот это обновление элиты сейчас у нас началось. Президент в эти шаги определенные в этом плане принимает. Надо, чтобы они были решительны, более смелыми, и в том числе в области науки. Потому что без смены ориентиров, без такого резкого разворота в сторону науки, прогресса нашей страны и подъема России как великой державы не будет. Спасибо за внимание.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. Окнотика – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна Окнотика доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. Окнотика. Надежно. Доступно. В срок. Ссылка в описании.